Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 28 октября, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Интересная, конечно, неделя. Вот каждый раз перед программой «Отбой» подлетает какой-нибудь информационный повод. Вот хочешь, не хочешь, но работает именно так, каждый раз. Теперь у нас, естественно, наверное, главная тема вот сегодняшнего вечера – это общение Путина и Шойгу. Доклад министра обороны Верховному главнокомандующему о том, что закончили частичную мобилизацию, официально. Давайте обсуждать наш смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва», наша группа ВКонтакте «Говорит Москва 94.8 FM» с галочкой, подписывайтесь туда. Что-то как-то во ВКонтакте, по-моему, хуже всего подписываются. Я вот все время смотрю на число подписчиков ВКонтакте, оно не растет. Я, конечно, понимаю, что ВКонтакте — это ВКонтакте, но это же, с другой стороны, и не Рутюб. Поэтому давайте подписываемся на ВКонтакте, там тоже идет прямая трансляция, ничем не отличается от того, что есть у нас на Ютьюбе. И телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово, туда тоже обязательно залетайте. Пишите сообщение, смотрите трансляцию, читайте сообщение, писать это надо в «Говорит МСК Бот». А там читайте все самые свежие новости оперативно, четко, без спама, без рекламы, без вообще всякой вот дурнины, которой хватает, мягко говоря, сейчас в Телеграме. Итак, Шойгу и Путин. Шойгу докладывал Путину главные тезисы. Частичная мобилизация в России завершена. Выполнено установленное задание в 300 тысяч человек. В зону СВО направлено 82 тысячи резервистов. Еще 218 проходят подготовку. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет. Военкоматы продолжат набор за счет добровольцев. Добровольно в зону СВО направились 13 тысяч человек. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости модернизировать работу военкоматов вооруженных сил РФ в целом, исходя из полученного в ходе спецоперации опыта. Глава российского государства поблагодарил всех граждан, вступивших в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Давайте, делимся своими впечатлениями. Вот прозвучала сегодня вот эта история. Все, частичная мобилизация завершена. Помню, как когда неделю назад мы обсуждали здесь, сидя, то, что в Москве завершили, да, частичную мобилизацию, никто не верил. Путин, по-моему, четко абсолютно, вот у меня почему-то отложилось 28 число. Когда он говорил через две недели, я, по-моему, открывал календарь, прям сидя на этом же месте, и смотрел, и, по-моему, как раз было 28 число. Я сказал, что вот посмотрим, 28-го закончит или нет. В итоге прям четко 28-го и закончили. Закончили. В Москве, когда заканчивали, никто не верил. Все говорили, это все чушь, сейчас будут ходить, ловить, доминировать и унижать, отправлять сразу же, значит, в часть, прям из метро, из дома, из кровати, с работы, из космоса, отовсюду будут ловить и отправлять. В итоге, судя по тому, как это, знаете, вот люди, которые больше всего про это разговаривали, как они замолчали, я делаю вывод, что ничего подобного не было. Я видел, проезжал мимо военкоматов, которые были, знаете, так огорожены, там стоял патруль все время, то есть там явно кипела работа. Сейчас эти военкоматы выглядят, как и всегда, то есть уже неделю примерно, они абсолютно пустые, ограждения сняли, патруля больше нет, все спокойно. Теперь закончили везде по всей стране. Есть цифры, есть данные. Вроде как министр обороны говорит, что больше никаких заданий не планируется в рамках мобилизационных. Вот ваше впечатление вообще от всего процесса? Как вас вот сейчас отпустило или не отпустило, или все еще с недоверием относитесь к тому, что происходит? А может быть, вы не относились к этому с недоверием, всему верите, все хорошо, все в порядке. В общем, вот она пришла, эта новость, мобилизация, частичная мобилизация официально завершена. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Владислав, Москва.
Здравствуйте, Владислав, здравствуйте.
Георгий, слушайте, ну, мои какие, ну, особых впечатлений нет от процесса мобилизация и мобилизация. А вот по поводу тех, кто больше всех кричал, будут хватать и прочее. Вы знаете, больше всех кричал тот, кто и даром никому не нужен. Уж его-то хватать не будут точно. Вот такое вот ощущение у меня сложилось, если честно. И убегали именно по большей части те люди, которые, которых никто призывать-то и не думал на самом деле.
Ну, это правда, да.
Те, кого, как говорится, хотели призвать, те, кто служил раньше, участвовал там, либо еще где-то как-то, те спокойно остались на своем месте, сказали, ну, позовут, так позовут. Ну, что, не позовут, значит, позовут в другой раз, если понадобится. Но бегать точно никто никуда не собирался.
Понял, все, да.
А вот все-таки ощущение, у нас все-таки ощущение большого провала по всяким вот этим пропагандистским вещам, потому что уж сколько фейков вылезло, как говорится, уж сколько чего выходило, и не сосчитать. Устали оправдываться.
На самом деле. Да, но вот есть такое.
Тут мы на самом деле не дорабатываем, и могли, я как понимаю, конечно, существует степень секретности Министерства обороны, они вообще на этом деле помешаны, они секретят даже то, что даром никому не нужно, такое дело. Но могли бы как-то в СМИ все-таки больше освещать этот процесс, и, возможно, люди бы меньше велись на всякую пропаганду и всякие фейки. Вот это бы надо бы сделать, вот так вот, аккуратненько, под надзором нужных людей, чтобы лишнего ничего не показать. Но прям совсем молчать, это, конечно... Ну, не очень хороший вариант. Им нужно разговаривать. И пока мы будем с ними разговаривать, они будут спокойны.
Да,
а если будем молчать, то понадумают. Они как же...
Так и получается. Да, так и получается, как женщина. Да.
Народ как женщина. Если ей ничего не объяснять, то надумает она себе не бог ни что.
Ну, знаете, народ еще кое-чем похож на женщину. Спасибо, Владислав. Он, если объяснять... Он скажет, да что-то я не верю в твои объяснения. Наверное, все, в принципе, все не так, как говоришь. Все вот прям вот противоположное. Вот прям совсем все наоборот. В этом тоже все тоже похоже на женщину. Ну вот, значит, поехали, да, пожалуйста. То, о чем я и говорил. Татьяна П. пишет. Конечно, с недоверием отношусь. После призыва срочников в декабре-январе опять начнется. Это такая история, которую мы слышали достаточно много, достаточно часто. Именно вот про, ну, теория, да, такая, сейчас будут призывать срочников, то есть призыв, а потом снова объявят мобилизацию. Вот давайте с вами забьемся, называется, давайте посмотрим, не забьемся, посмотрим, потому что, честно, ну, у меня нет никакого там суперинсайда и так далее, просто вот любопытно. У нас сегодня 28 октября, призыв начинается 1 ноября, насколько я помню. Продлится призыв в этом году. Посмотри, пожалуйста, до которого продлится призыв в этом году. У нас тут Георгий Осипов за пультом сидит, я его попросил. И вот, собственно, от этой даты будем отпрыгивать. После этого должна будет начаться снова мобилизация. Если не начнется, значит, ну вот все, кто был сторонником этой теории, проиграли. Осенний призыв до 31 декабря, ну, до Нового года. Значит, 1 января... Ладно, хорошо, будут новогодние праздники. В середине января, правильно, вот Новый год отгремел, все отгуляли, в середине января должна будет снова быть мобилизация, новая волна. Если вы вдруг вот за этот вариант, ждем эту дату. Если нет, значит, тогда вы проиграли. Денис пишет, даже дата есть, 4 декабря начало. 4 декабря чего? Еще одна мобилизация 4 декабря будет? Хорошо. Евгений Филипп пишет, это к тебе, Вячеславович. Я подписан в ВК на «Говорит Москва», слежу за трансляциями, но если вышел из трансляции, со странички или новостей накидали, и ее повторно уже не найти. Георгий Романович, это просит уже меня. Прошу пролоббировать, чем я сейчас и занимаюсь, работу в сервисе трансляции. А не в видео. Вот потом отчитаешь, что у тебя тоже есть программа. там будешь отчитываться. Но я вот, я лоббирую, видите, я лоббирую. Ну, там можно зайти вот просто в нашем сообществе в видео, и там вот все трансляции, и будущие, и предыдущие, и та, которая идет, они все там будут. И еще у нас на страничке в закрепе висит та трансляция, которая идет сейчас. Но там бывает просто так, что не успевают в закреп посадить нужную трансляцию. Да, проверим, вот кто там сейчас в закрепе. Ну-ка, ну-ка. Сейчас, сейчас проверим, пока подгружается у меня. А, я в закрепе, ладно. И я в закрепе, хорошо. Но сегодня отскочил. Настасья пишет. Война не закончена, цели размыты и не выполнены. Логично продолжить... логично предположить, что понадобятся еще призывники. Это вот к тем, кто с недоверием. Главный говорил в марте, что призыва вообще не будет, а потом объявил частичную, поэтому не верю, пишет EA. EA Sports. It's in the game. Хочется сразу, да. Слушаю вас, здравствуйте. Вы в эфире. Слушай, хорошо получилось, Николай. По-моему. Похоже.
Ну, мобилизацию, да, что обсуждать. Родина приказала, да. Процесс пошел. То, что как он шел, да. Ничего удивительного. Угу. Там все на бумажных носителях. Просто ни одного нету компьютера.
Ну, да.
Я думаю, это исправится. Да. Угу. Я был там, относил справку за сына. Сидят женщины лет под 70. И все в картотеке.
Да.
Ну, оно так было.
Звучит, как будто у нас с вами один военкомат. Но я подозреваю, да. Что они просто все такие, да.
Они все такие. Это, угу. Это исправят. А вот вторая волна мобилизации, я так думаю, будет зависеть от ситуации на фронтах.
Угу. Угу. Ну, но вы ее ждете. Там...
А?
Но вы ее ждете.
А как можно ждать, когда мы не знаем, что там происходит? Понял. Вы обратили внимание, что скупо вообще стало и у украинцев, и у нас?
По новостям?
Да, я про новости говорю.
Да, 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 да. Да. Конечно, вот несколько дней назад обсуждали.
Мы же не знаем ничего.
Да.
Мы можем гадать, как говорится, на кофейной гуще, но зачем людям нервы?
Угу, угу.
И вы что думаете, что тот, кто уехал туда, они приедут обратно? Ну, они не затем уехали туда на 2-3 месяца.
Я вам так скажу. 90% тех, кто туда уехал, уже приехали обратно. Но... Да, да, вот так оно на самом деле есть.
Я этого не слышал.
Да, да, ну, я просто сужу по знакомым, по друзьям и по друзьям знакомых. У меня все, спасибо большое, у меня вернулись все, кроме одного, я уже говорил. И они уложились ровно в мои сроки, которые я им давал там, да, у себя так в голове, а именно месяц с момента. Ну, там, получается, с момента объявления мобилизации, мы с тобой считали, получилось полтора, да, где-то месяца. Ну, вот полтора месяца они продержались и вернулись вот в эти интервалы. А один человек там остался. И у знакомых, у моих там коллег каких-то, вот мы на телеке обсуждали тоже с коллегами, и один из коллег говорит, вот у меня осталось там двое, но у него больше уехало, то есть процентное соотношение примерно то же самое. А уже вернулись. Уже вернулись, знаете как, они, кто-то перепсиховался, кто-то перестраховался уже здесь, какими-то там разными путями, да, работку какую-то нашел, где бронь полагается, в университет поступил, еще что-то, или там просто успокоился, но уже вернулись. Так, нужно по максимуму всех более-менее годных через сборы как минимум, чтобы и нам быть готовыми, и понять, сколько кого реально есть и что. Павел Степанец пишет. Вы имеете в виду объявить сейчас какие-то военные сборы, да, чтобы все эти сборы прошли? Я думаю, что это практически невозможно, и объясню почему. Каждый раз, как нас сборы призывают? Повестками. Теми же самыми повестками. Если сейчас начнут повестки людям приходить, сразу пойдет вонь, что вот сказали, объявили, значит, мобилизация завершилась, а они повестки шлют. Ой, скажут, все, всех обманули в очередной раз. И никто, главное, никуда не пойдет. А получается сразу два минуса. Информационный и провален призыв на военные сборы. Плюс что-то мне подсказывает, что сейчас как-то будет не до военных сборов вообще всем. Тем более, что надо еще обычный призыв провести. Так, Сергей пишет, угрызениями совести вернувшиеся не мучаются. Если про моих знакомых, нет. Не мучаются, да и, наверное, не должны. Почему должны они мучиться угрызениями совести? У меня, знаете, у меня вот из этих моих знакомых, которые уезжали, нету ни одного, кто бы поливал грязью страну в итоге. Вот я так их не могу Вот прикидываю, ну, нету. Знаете, вот этих там, про Рашку кто-нибудь что-то говорил. Нет, таких нет. Поэтому особо, наверное, и угрызений совести нету. Григорий из Санкт-Петербурга пишет. После первой волны выходим на плато, а потом будет вторая волна. Почему на Яндекс.Картах Мариуполь написан на русском и украинском языках? Пишет бабка на скамейке. Обычно так иностранные города обозначают. Я не знаю, что там с Мариуполем, как он написан. Я знаю, что в Яндекс.Картах теперь нет границ государств. Они их просто оттуда убрали. Это, кстати говоря, очень неудобно. Ладно, говорим об окончании сейчас мобилизации, официальном ее завершении, частичной мобилизации. Давайте лучше пообщаемся на эту тему. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вот, знаете, относительно мобилизации, что хочу сказать. Ну, вчера там Шойгу докладывал, да, президент уже сказал. Мне вот цифра одна удивила. Всего было признано с 82 тысяч всего 1300 человек, так называемых представителей, ну, это как нам правильно сказать, исполнительной власти или там администрации. Ну, короче, в России примерно сколько там сейчас меняется число? 90 субъектов федерации. Вот в каждом субъекте федерации, каждому представителю, не знаю, там, администрации, там, из Думы, там, областной, там, городской, дали одну черную метку на человека пришлось. Ну, примерно так. Ну, 1,3 получается, но... Ладно, больших субъектов, там, как Москва, Санкт-Петербург, по два человека призвали, представителей, так сказать, власти, исполнительной, не знаю, законодательной. Потому что всего их, кстати, 300 на Россию пришлось. Еще, а, вернее, по 10 человек всего. 10 черных меток на субъект федерации. И вот, и вы знаете, что мне поразило? Зафиналили эту точку, дайте, кто зафиналил точку, я вот понял, мобилизация полностью, так сказать, завершена, представители... Союза староверов, да, России, когда вот шла мобилизация, все что-то собирались люди, а мы не знали, такой союз в России существует, союз староверов России, да, господин Севастьянов, сделал запрос в Госдуму, а вот говорит вот статья 59 Конституции о том, что гражданин по убеждениям вообще не может, так сказать, ну, проходить военную службу, может, альтернативную, государственную, дайте разъяснение нам, то есть никто этот союз не знал. И вдруг он выпал, так сказать, на это. И к этому союзу люди потянулись. То есть они захотели стать староверами.
К союзу староверов люди потянулись?
Да. Вот зафиналил точку господин Севастьянов, вот это руководитель союза староверов. Вот вы смеялись? Я не знал, что такой союз в России есть.
Я тоже не знал, да.
Сам запрос сделал в Госдуму, куда-то Конституционный суд. А статья 59-я, как же так вот в Конституции России, что... Граждане могут иметь право на альтернативную службу, если у них по убеждениям они не могут...
А что-нибудь
право.
Ответили им, нет?
Пока не отслеживал.
Пока ждем.
Отслежу, завтра сообщу вам обязательно, какие результаты. Я думаю, очередь до сих пор там стоит, у них там офис где-то есть. Ага. Что серьезные оказались ребята, весьма серьезные.
Ну, староверы-то, конечно, да, спасибо, интересно. Я что-то как-то история со староверами вообще мимо меня прошла. Напоминает анекдот про Штирлица, пишет Владислав Эдуардович, да. Убегает, Ирина пишет. В частичной мобилизации ключевое сочетание «первая волна», значит, будет и вторая. Первой волны нет там. Словосочетание такого. Есть просто частичная мобилизация. Первая волна — это народная история. Там, по-моему, нигде не написано про первую волну. Просто частичная мобилизация. А вот это, кстати, интересно. Это, получается, такое, как бывает, воспринимается, да, вот если верить Ирине. То есть история с первой волной, она уже воспринимается как государственная риторика. И, ну, то есть если бы это было, знаете, завершена... Первая волна частичной мобилизации. Да, тогда, конечно, это означает, что будет и вторая. Ну, так никто не говорил. Это народ придумал. Про первую волну, вторую волну, третью волну. Власть ничего бы ни про какие волны не говорила. Роман, добрый вечер, пишет Олегович. У меня дежавю, или теперь мы вас будем чаще слышать в отбое? Нет, ну как, не знаю. Обычно все как всегда. ничего нового не происходит с этой точки зрения в отбое. Хаотичное ведение в тот момент, когда нужно заменить Александра Ассафу. Вот, в принципе, пока никаких изменений не планируется. Просто Александр попросил на этой неделе всю неделю его заменить. Мобилизация будет, если будут затяжные бои, но, мне кажется, призвали 300 тысяч для всякого случая. А сейчас до холодов будут уничтожать ВСУ. Пока они прыгают, им нужно показать результат для США, а потом G20 и все разрулят, пишет Роман. Тезка, получается. Ладно, запутаю всех, окончательно всех запутаю. Ну, мне иногда кажется, вот почему, как меня можно перепутать с Романом Бабаяном? Мне кажется, я не, так, не настолько серьезен просто. Не знаю, как это воспринимать. Это воспринимать как комплимент мне или как оскорбление ему? Пожалуй, буду просто воспринимать это как перепутали. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
А, здравствуйте.
Здравствуйте, ну, Алексей.
Я почти уверен, что в январе не будет. Угу. В данном случае я с вами согласен. Ну, думаю, что в феврале тоже. А там уже, правильно там мужчина сказал, звонил.
Посмотрим.
Как будет на фронте складываться ситуация. Угу. Вот дальше тут прогнозировать, мне кажется, невозможно.
Ну, просто вот есть две...
3-4 месяца да. не будет,
вот я думаю. То, так. о чем вы говорите, да, это означает, что решение не принято. То есть это вот надо будет посмотреть, что там будет, когда ну, будет. То есть если отталкиваться от предыдущего года, например, мы уж точно не могли в ноябре предсказать или в конце октября, что будет в марте, да? Мягко говоря, никто не мог это предсказать.
Ну, сейчас, по-моему, никто ничего не может предсказать.
И сейчас тоже поэтому никто не может предсказать, да.
Гадание на кофейной гуще, потому что ну, мы сидим здесь, мы ну, смотрим, я смотрю и наши каналы, и проукраинские. Мне кажется, это невозможно предугадать, что будет дальше. Вот.
Да, понял, спасибо. Действительно так, но вот эта точка зрения о том, что где-то там когда-нибудь, может быть, что-то добудет, в зависимости от того, как будут развиваться события, и... По-любому будет вторая волна, это вот прям два полюса. Потому что по-любому будет вторая волна, это означает уже принятое решение, что каким-то образом обводят вокруг пальца, сейчас пытаются, вот сейчас точно проведут, просто надо призыв провести, а потом возобновят, это уже 100% инфа, по-любому просто по-другому и быть не может. А будем посмотреть на то, что там, где будет происходить, но это же вообще нормально. Это мы вот говорили на этой неделе, что я не простраиваю планы, например, свои вообще дальше, чем на месяц сейчас. Ну, потому что непонятно, что будет через месяц. Объективно. Скорее всего, все, ну, я простраиваю их как будто вот относительно сегодняшнего дня. Надеюсь, что 28 ноября для меня будет примерно таким же, как 28 октября. Но это не факт. Может произойти все, что угодно. Но если там когда-нибудь еще в дальнейшем произойдет какая-то мобилизация гипотетическая, и она будет обусловлена тем, что будет происходить на фронтах, это будет не то же самое, что если вы сейчас все угадали, и сразу же после завершения призыва объявят ту самую мобилизацию, которая уже вроде как запланирована. Это просто два разных плана. Так, я могу предсказать, посмотрел украинские новости, короче, скоро жду зарплату в гривнах, белорус пишет. Ну да, у вас уже должна быть зарплата в гривнах, вы уже захвачены. А нет, сейчас у вас нет зарплаты, потому что вы белорус, вы нищий, у вас там, вы все уволенные, и ни у кого там зарплаты нет. Вот там такая реальность рисуется про Белоруссию. Вторая волна через год, пишет Денис, когда надо будет менять тех, кого призвали сейчас. Сейчас горизонт планирования, пишет Виталий, 30 минут. Ну, у кого какой? Это вы можете сами себе выбирать. Вот у меня примерно месяц. У меня это и с работой связано, и с тем, что вообще в принципе происходит. Я особо вот, ну, через месяц могу примерно сказать, а на больше как-то особенно рассчитывать не приходится. 7 ноября что-то будет, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Нумеролог у Макса с Мариной так сказала. А 11 января все. Все это что, финал? 11 января как раз вот итоговая точка будет. 11 января это все в смысле конец праздникам. Это вот с этого безумного похмелья вам придется идти на работу. В этом смысле, конечно, да. Действительно, это все. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 28 октября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Значит, продолжаем с вами обсуждать главное событие сегодняшнего дня, а именно совещание президента с министром обороны Российской Федерации о мобилизации и ходе специальной военной операции. Основные тезисы этого совещания. Частичная мобилизация в России завершена. Выполнено установленное задание в 300 тысяч человек. В зону СВО направлено 82 тысячи резервистов. Еще 218 проходят подготовку. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет. Военкоматы продолжат набор за счет добровольцев. Добровольно в зону СВО направились 13 тысяч человек. Интересно, кстати, вот эти 13 тысяч входят в эти 300 тысяч? Или это можно считать как 313 тысяч? Ну, тут никто не уточняет. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости модернизировать работу военкоматов и вооруженных сил Российской Федерации в целом, исходя из полученного в ходе спецоперации опыта. Глава российского государства поблагодарил всех граждан, вступивших в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Обсуждаем ваше впечатление от вообще всего процесса мобилизации. И ваши ожидания, потому что мы видим, что кто-то верит в то, что это закончилось, кто-то не верит абсолютно, что это закончилось, и говорит о том, что будет вторая волна. Я мало что-то вижу людей, которые говорят о всеобщей мобилизации, которая готовится. Вот в начале вот этой вот, как ее, частичной, все говорили о том, что это первая ступенька всеобщей. Вот куда-то делись эти люди, пока я их не вижу. Пока говорят про какую-то вторую волну частичной мобилизации. Ну, может быть, сейчас мы вас еще и нащупаем. Людей, которые считают, что будет у нас полноценная всеобщая мобилизация. Давайте, пишите и звоните. Обсуждаем. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373948, код 495. Также у нас идет прямая трансляция. YouTube-канал «Говорит Москва». Группа ВКонтакте 94.8FM с галочкой. И наш телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Мелкий пишет: а что тут обсуждать? Достаточно поздравить радиослушателей с тем, что пронесло. Разве я не прав? Ведь мы точно не добровольцы и не на фронте, соответственно, и воевать не хотим, пишет Мелкий. Ну, наверное, да, здесь сложно с вами поспорить. Если вы бы хотели пойти воевать, наверняка пошли бы добровольцем. Олегович вот пишет, что очень, видимо, отец в голосе чувствуется в этом дело. Ну, ладно, я на самом деле привык, я не обижаюсь, поэтому не парьтесь. Слушаю вас. Здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Сейчас, секундочку, выключу. Ага. Да, здравствуйте, Георгий. Знаете, вот мне кажется, что мобилизация, в принципе, у нее причина-то единственная, это потери. И очень бы не хотелось следующих волн мобилизации, потому что это бы значило, что, ну, потери. Сейчас ведь вот даже то, чего не было до мобилизации, во всех новостях, собственно говоря, очень часто, что вот погибли столько-то мобилизованных, столько-то, столько-то, а их еще-то и на фронте, собственно говоря, нету.
Ну, это все неофициальные новости, это такие же, как были и о каких-то других потерях.
Нет, тогда не было.
Почему?
Тогда только вот, ну, тогда только, когда Коношенков там говорил, 5 тысяч или нет, а здесь, нет, здесь же
это
с фамилиями.
Коношенков — это официальная история.
Вот здесь с фамилиями, что пятеро там челябинцы. Я сейчас я их не записываю. Поэтому, как вы понимаете. Вот. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы мобилизации не было, но если пойдет такими темпами, то понимаете, да, что вот первый, вот до мобилизации, да, там же гибли, в общем-то, обстрелянные люди, действительно, кадровые военные и так далее. И эти-то, наверное, послабее будут. Вот, поэтому. Вот, собственно говоря, вот такая моя мысль. И еще, кстати, вот просто я вам тут позавчера звонил, когда вы сказали, как победит Барселона Баварию. Хотел вам пожелать, чтобы хотя бы один гол забило. Но вот я как болельщик Баварии просто, понимаете? Вот
ладно.
Я когда услышал, я просто вот, ну, хотел. Я вам желаю, чтобы когда-нибудь Барселона забила Бавария.
Вот так вот. Ладно, хорошо. Это засчитано сейчас было. Тут я ничего не могу сказать. Тут я признаю, это было хорошо, технично. Болельщики Баварии налетели. Окей, ладно, ладно. Ничего, ничего. Настанет еще наше время, не переживайте. Константин С. вот спорит, говорит, кто сказал, что причина мобилизации — это потери? Никто не сказал. Ну, мы здесь, это мнение, да? Но у нас программа, она про мнение. Мы ими делимся, мы можем соглашаться или не соглашаться, друг с другом спорить. Вот человек считает, что причина — это потери. Кто-то может считать по-другому. У меня горизонт планирования — одна ночь. Ночь полярная, пишет Лимонадный Джо. Ну, вот такой тоже есть вариант. Конечно, позорище с... Конечно, позорище это с точки зрения IT, пишет Артем. Нужно внедрять нормальную систему. А, понял, да. А не просто закидывать письмами. Шойгу, кстати, сказал, не потери, а 500-е причина. Но по поводу, да, если вот про главные впечатления, да, если меня спросите вот от всего этого процесса, конечно, главное впечатление – это неумение работать со средствами массовой информации, с людьми через средства массовой информации. Оно у нас вот полностью отсутствует. Поэтому была допущена паника. И поэтому был допущен вот это вот отъезды людей и так далее, какое-то недоверие к всему процессу. Это раз. Второе, естественно, что еще призывало еще большее недоверие, это вот жуткая абсолютная система с этими папочками, с этими конвертиками, отсутствием компьютеров, где у тебя призывают вообще всех, кого попало, и мертвых, и инвалидов. И мертвых инвалидов, которые погибли на фронте, например, где-то там когда-то, или в составе вооруженных сил Российской Федерации. То есть вещи, которые просто по определению должны были быть у них. Информация об этих людях. И призывников, и непризывников. И, в общем, вот бардак с этим призывом, который противоречил словам президента и Министерства обороны, вот это тоже, конечно, одно из главных впечатлений. Под конец этого стало сильно меньше, то есть мы видим, что на самом деле какая-то работа над ошибками была проделана. Вначале это просто была повальная история. Там, конечно, были и вбросы, но были и не вбросы. И это тоже факт. Мне нравится вот эта история, посыл президента, что он, поручение точнее, что надо каким-то образом менять систему, что он поручает срочно с этим разобраться, учитывая опыт. Посмотрим, как будет Министерство обороны с этим разбираться. То, что с военкоматами явно что-то надо делать, и их система работы, она, конечно, давным-давно устарела, и она скорее создает видимость работы, чем реально функционирует, это правда. Каким образом они будут с этим справляться и насколько сроки будут действительно короткими, остается только подождать и понаблюдать. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в эфире. Добрый вечер.
Лимонадный Джо.
Здравствуйте, Лимонадный Джо. Здравствуйте.
У меня общее впечатление частичной мобилизации, конечно, плохое. Сам столкнулся там по работе и так долго рассказывать. Знаете, у меня сейчас надежда, у меня так Министерство обороны, кредит моего личного доверия исчерпало. У меня сейчас надежда только на Суровикина. Надеюсь, что это будет маршал победы. Сейчас у нас маршала нет звания, надо его восстановить. Если все пойдет более-менее нормально, что Суровикин – это следующий министр обороны. Потому что я вот смотрю, еще не докладывал, а я не слышу... В Генштабе есть главное организационно-мобилизационное управление. Кто за это понес ответственность? Отставка была там. Что там с ним? Переведен на другую работу. Ведь это серьезные дела там. Все генералы увешали себя звездами всеми, какими можно. Там генерал-полковники, генерал-лейтенанты. Одного там сняли, кто затыл обеспечивал с переводом на другую работу. Больше информации никакой нет. Может быть там... Я бы вообще, честно говоря... Я-то считаю, что всеобщая мобилизация будет, потому что то, что происходит на Украине, это на долгие года. На самом деле, никуда нам от этого не деться. Сейчас идет речь о победе уже любой ценой. Потому что ясно, что все пошло не по первоначальному плану.
Да.
Мне тогда еще закрадывались сомнения, что за план такой с острова Змеиной у меня началось. Когда его там героически мы взяли, потом героически отбивали, положили свои чужие жизни, потом ушли с острова Змеиной с формулировкой «как жест доброй воли для обеспечения зерновой сделки».
Да.
Потом был крейсер «Москва», краса и гордость Черноморского флота, который то ли загорелся от детонации боеприпасов, то ли боеприпасы сдетонировали от пожара. Так, правда, там несколько десятков человек погибло, так, правда, мы и не слышим. Потом эти странные обмены... На Медведчука, это кум Путина, который Путин крестил его дочь Дарью, неравноценная. Что-то здесь надо уже в консерваторию менять серьезно. Вот я только на Суровикина надеюсь, честно говоря, у меня.
Понял, ладно, хорошо, принимается. По поводу там вот этих вот каких-то вещей, нюансов, ну, они действительно имели место, это правда, и вопросы к ним есть, на многие вопросы ответов до сих пор не последовало, но я думаю, что они, наверное, не должны сейчас эти ответы нам поступать, потому что если там сейчас кого-то будут снимать, делать это показушно, одного отстранили, второго назначили, третьего посадили, четвертого посадили... это же, ну, будет играть на руку врагу определенно точно. Потому что, во, смотрите, какой у них бардак в армии, они там все друг с другом сейчас борются, а потом это начнут раздувать про войны кремлевских башен, и, конечно же, мы с вами будем обсуждать эти войны кремлевских башен, а потом окажется первая волна войн кремлевских башен, вторая волна, все себе обязательно додумаем и так далее. Сейчас убирать, наказывать кого-то публично, конечно, не стоит, но вопросы есть, да, это правда. Владислав Эдуардович вот пишет, все знают планы СВО, откуда? Никто не знает точный план СВО, это понятно абсолютно, каждый видит его немножечко себе по-своему, но я тоже считаю, что все первоначальные какие-то данные и задумки у всех сторон, они все, конечно, пошли не по сценарию. Ну, я уже много раз об этом говорил, ну, это вот и у меня такое мнение. Согласен, наказывать никого не стоит, но парочку расстрелять перед строем можно, пишет мастер. Если бы хотели нас пришлепнуть, была бы отличная возможность сделать это еще при Ельцине. Может, лучше не лезть в чужую страну, а позаботиться о своей стране? О, боже мой, какой кошмар. Слушайте, вот совет всем, кто хочет, например, кто не согласен, да, там, с государственной риторикой с курсом власти, еще что-то. Никогда не используйте фразу «может быть лучше в своей стране, чем там где-то», «может быть лучше поговорим о своей стране», «может быть лучше займемся своей страной, чем какой-то другой страной». Вот потому что это называется штамп, и он, конечно, обнуляет все, что вы хотите вообще в принципе сказать, что вы думаете о той или иной ситуации. Потому что когда вы начинаете разговаривать с штампом, это подразумевает, что у вас кроме этих штампов больше ничего в арсенале нет. По поводу того, что хотели нас пришлепнуть, была отличная возможность сделать это при Ельцине. Да, у них была отличная возможность сделать это при Ельцине. Они это не сделали, я думаю, что они очень сильно пожалели. Точно так же, как у нас была, например, отличная возможность разобраться с украинским вопросом в 2014 году, мы это не сделали по тем или иным причинам, мы очень сильно пожалели. Я в этом уверен. Давайте пообщаемся, слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий Вячеславович.
Он тоже привет передает.
Спасибо. Да. Значит, что я могу сказать? За всю Россию сказать не могу. Не знаю. Что касается московской мобилизации, в мое время порядка было больше.
Угу.
Во-первых, потому что наркомат обороны по-другому относился к военным комиссариатам. В военных комиссариатах действительно работали офицеры. Офицеры боевые, офицеры, служившие в армии, офицеры, знавшие свою службу. В последнее время у нас военкоматы ссылали, ну, как на почетную пенсию. Тебе вроде еще рано, а кому-то нафиг нужен. Иди возглавляй военкомат Московский. Говорю на полном серьезе. Очень много гражданских стало военкоматов. Очень много. Очень много женщин, которые заняты. Зачем? Завтра надо приготовить ужин мужу, да? Или сегодня обед ребенку. Или он у меня пошел в школу, а как там в школе дела? А вот на телефон пришло задание. У нас сейчас задания школьные присылают уроки на телефон.
Да.
Вот, что для меня вообще непонятно зачем. Но это вопрос другой. И дело здесь даже не в той карточной системе, не вот в этих карточках, которые лежат в ящике в картотеке. Дело не в этом. У нас другое отношение государства стало вообще к Министерству обороны в плане мобилизации. Мы настолько расслабились, мы настолько решили, что никогда мы больше этим заниматься не будем. И вот это вот то, что было в Москве, это был просто бардак. Это в Москве был, это вообще ни в какие рамки не лезло. Это же я всю мобилизацию молчала, кому приходили повестки. И сейчас говорить не буду. Там повестки, это вообще ни в какие рамки не лезло. Кому присылали повестки наши московские военкоматы. Ладно, тоже бог с ним. Еще один вариант. У нас начинается, как было очковтирательство, так оно до сих пор, это очковтирательство. Командиры округов, видимо, получают это очковтирательство от своих подчиненных, потом это идет к Шойгу, ну и, соответственно, доходит до президента. Это где это видано? Мы в 41-м говорили. В 41-м, когда страна всеми силами готовилась к фронту, мы говорили, у нас ребята воюют без полушубков. Вы посмотрите, они в шинельках. Ладно, к 41-му хоть Буденовки заменили. Я имею в виду шапки, нормальные шапки, ушанки. Хоть ребята не мерзли, хоть какие-то там полушубки появились. Хоть валенки появились, а не хромовые сапоги в хромовых сапогах снегу околеешь зимой. Хоть портянки появились шерстяные и байковые. А сейчас? Мы 80 лет живем без войны. 80 лет, Георгий Романович. Мы финансируем армию и финансируем, судя по всему, неплохо. И мы покупаем что? Мы покупаем самое необходимое – бронежилет.
Угу, угу.
Вот мне кто-то тут рассказывал, по-моему, Шестов, что не Шестов, о, еще кто-то у Леонида Володарского. Не надо покупать какой-то особенный бронежилет, он будет выделяться, его примут за командира. Во-первых, я по одному бронежилету не покупаю. Во-вторых, вы что думаете, я им покупаю бронежилеты со стразами от Сваровски, что ли? Ну? Я вот теперь знаю, что, оказывается, чехлы надо покупать отдельно, бронепластины отдельно, еще какую-то фигню отдельно. И все это производится в разных местах. Так, чтобы это был действительно нормально защищенный бронежилет. Это вообще как? Вы знаете, что у нас нет в армии носков? Банальных носков. У нас нет камуфляжа. Вот сейчас начнется зима, у нас нет камуфляжа. У нас нет маск-халатов. Ну, грубо говоря. Оно сейчас как-то по-другому называется, но я уж привыкла к маск-халатам, извините. Я по-стариковски. То есть это все начинается то же самое, как в терапии. Вот долго мы с этим будем жить или нет? Говорят, не меняют коней на переправе. Павлова в 41-м году расстреляли, я не знаю, правильно сделали, неправильно сделали. Я тогда была мала сопливая, и сейчас уже стара сопливая, не меня в этом судить. Но, ребята, давайте мы как-то разберемся с тем, что у нас происходит в снабжении армии. Это же даже не 50, а больше процентов для того, чтобы армия у нас успешно воевала. Я уж не говорю о тыле. Тыль – это вообще основа армии. Не будет тыла, не будет ни хрена никакой, не будет никакой армии. Не будет никакого фронта удачного, ничего у нас не будет. И поэтому всегда 9 мая, кто меня знает, я всегда поздравляю всех и говорю в первую очередь тех, кто работал в тылу. Спасибо вам большое, низкий вам поклон. Не вы бы, мы бы не выдержали. Но это я только что от всех нагло. Нас тут осталось. Ну, и даже дело не в этом. И вот я никак не могу понять. Ну, давайте мы разберемся. Не надо оставлять это на потом. Если мы это будем оставлять на потом, у нас же будут появляться такие же, как были до. Я не знаю, кто. Генералы, полковники, сержанты. Кто там всем этим завидовал? Куда все это девалось? Почему у нас сейчас нет достаточно бундирования для армии? Но это не шутки, ребята, это не шутки. Это не военные сборы, это не стрельбище. Это война. Там стреляют, там убивают, там насмерть убивают. Это не компьютерная игра, где у вас 9 или 25 жизней. Там настоящие танки. Это не то, что вы играете в танчики.
Ну да, нет. И не пункты в отчете, да. Это...
Он тебя один раз в поле отутюжит, ты на всю жизнь запомнится эта фигня. Это так страшно. Это очень страшно.
Ну, да, да. Спасибо, Анна.
Если
спасибо.
Что не так, простите, Христа ради все.
Не-не, вам все можно, да. Вот тут огромное количество, спасибо, Анна, огромное количество сообщений. Есть, оказывается, еще люди, которые вот, блеф пишут. Получается, Аня сейчас примерно за 90, не ожидал. То есть есть еще люди, которые не знают, кто такая Анна. Ну вот, слушайте чаще радиостанцию «Говорит Москва», будете в курсе. Но, да, это вот тоже, да, впечатление. Это впечатление, в том числе, связанное с мобилизацией. Это ровно то, о чем президент и говорит, когда в формулировках нужно разобраться и сделать выводы относительно того, вот, к чему привела мобилизация и специальная военная операция. Относительно этих вещей нужно оттолкнуться и сделать какие-то выводы. Именно об этом президент и говорит. Тут уже вот предлагают, кого надо было расстреливать. Вот тут Сердюкова надо было расстреливать. Мы никого не расстреливаем, АНС, я напомню просто вам. Так, что еще? Нельзя ставить под сомнение слова министра обороны о потерях Министерства обороны, заявляя слушателям о том, что мобилизация компенсирует потери, пишет Вячеслав Н. Численность противника весной была меньше, чем сейчас, а также нужны люди для обеспечения порядка на освобожденных территориях, не говоря уже о том, что для уверенного наступления требуется до 5-кратного превосходства численности наступающей армии. Спасибо. Пишет Вячеслав, абсолютно Вячеслав прав. Каждый, ну, Министерство обороны, вообще главное обоснование мобилизации, да, это и президент много раз говорил, и министр обороны об этом говорил. Протяженность линии соприкосновения невероятно большая. Граница, новые присоединенные российские территории и Украины. Вот для того, чтобы ее защищать, нужно просто очень большое количество людей. Те, кто сейчас задействован там, их просто банально не хватает. Вот это вот официальная точка зрения. Все, что остальное, это выдумки, додумки. Может быть, аналитическое мнение зависит от того, профессионалом в какой области вы являетесь, но не более того. Илон Маск уволил даму, забанившую Трампа в Твиттере, пишет Светланыч. Да, он же Твиттер купил. Если это так, это очень забавно. Георгий, как вы думаете, кому поручить сделать выводы из мобилизации, спрашивает мастер. Не знаю. Я не знаю. Я думаю, что, наверное, в первую очередь премьер-министру. В первую очередь должен делать председатель правительства. Ну, а какие-то там вот военные нюансы, ну, это пускай они сами разбираются. Я не так сильно знаком с структурой Министерства обороны, кто у них там есть, помимо министра обороны и так далее. Я думаю, что президент в этом смысле какие-то работу над ошибками, над кадровыми точно абсолютно проведет, и все везде как надо будет, кому надо будет поручать, не знаю. Вот Владислав Эдуардович предлагает Бастрыкину, например. Макс пишет: Георгий, добрый вечер, какие ваши прогнозы по специальной военной операции, смеете, что ли? Сейчас еще не хватало прогнозы такие делать. Я тут говорил, что Барселона Баварию обыграет. Да, но мне что-то с Барселоной не везет. Объективно, не только мне, но и самой Барселоне не везет. Ну и я особо в Барсу не попадаю. Сермих пишет: вот если бы у нас был интернет во время Великой Отечественной войны, точно бы уже проиграли. Знаете, я много раз слышал вот такие высказывания. Я вообще против того, чтобы сравнивать. Мне не хочется сравнивать с Великой Отечественной войной. Я объясню почему. Не потому, что там были разные моменты, и были очень тяжелые, а потом были героические, ну, героические были всегда, а потом была Великая Победа, не поэтому, а просто потому, что, не потому, что там кто-то у власти стоял тогда, кто стоит сейчас, какие-то, просто потому, что иногда параллели не проводятся, это были другие времена, это были другие люди, был другой противник, это были другие союзники. Там все было немножечко по-другому. Хочется искать что-то общее в каждой войне. Кто-то же там с Кутузовым сравнивал, помните, он в свое время из Москвы отходили и так далее. И тогда все было по-другому. Нельзя, да, много общего у любой войны. Там стреляют и погибают люди. Но в остальном все войны, мне кажется, разные. Поэтому и сравнивать не стоит. А представляете, если бы, например... Ну, если бы тогда были смартфоны, например, тогда было бы еще какое-нибудь ЦИПСО. Ну, например. Или военкоры, там, да, телеграм-каналы. А представьте, если бы их сейчас не было. Тоже было бы все по-другому. Да, немножечко. И хорошо, плохо, неизвестно. В общем, давайте не будем сравнивать, давайте отталкиваться от нашей реальности. А то так можно удариться в бесконечные сравнения и вообще в них погрязнуть, застрять навсегда. И так оттуда и не выплыть. Новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 28 октября, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звоните 7373-94-8, код 495. А пока вы вот это все делаете, давайте посмотрим на пробки в нашем прекрасном городе.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Итак, по ЦОДД 8 баллов пробок в Москве, но все-таки пятница подстаивает город, мягко говоря. Давайте посмотрим, где у нас сейчас самые проблемные места. Ну, центр города, как обычно, там вот это бульварное кольцо, все вот эти места, я даже их не называю, потому что они всегда, мне кажется, стоят в это время. У нас проблема есть на Брестских улицах в районе Маяковской, то есть если вы вдруг вот как-то Садового пытаетесь выехать туда, поехать в Сорнухимок, у вас проблема. Третье транспортное кольцо в районе... По классике, от Рижской до Кутузовского проспекта мертвяк, прям плохо едет. На Соколе большие проблемы, там несколько аварий, поэтому прям бордовая. МКАД от Химок где-то до Крылатского, до, получается, Рублевского шоссе. Плохо себя чувствует МКАД в районе Мосрентгена, ужасно прям в районе Видного. То есть там Орехово-Борисово, вот эти вот, совхоз имени Ленина, просто жуть, там все красное. Красное перемежается с бордовым. Зато что-то вот смотришь так на севере, в районе Мытищ, прям кат летит. Прям, может, в Мытищ переехать? Ну, пора задуматься.
Говорит Москва, 94,8. Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Возвращаемся к обсуждению сегодняшних главных новостей. 28 октября, 19.07, говорит Москва, Георгий Бабаян, «Отбой», все как обычно. А, значит, Анна спрашивает, а куда делся Гурген, давно не слышно. Почему? По-моему, звонил на этой неделе Гурген, все в порядке с Гургеном, никуда он не делся. А, все нормально. Давайте такую историю, значит. А ну давайте я ваше сообщение прочитаю, чтобы, да, по-честному. Потом пойдем немножечко дальше от мобилизации. Так, никто не знает своего завтра, пишет Анна Топольская. Планируем действия, режим какой-то завтра, это для каждого сюрприз и подарок. Это тяжело считается. Как кто-то сегодня заснет и не проснется, не будет для него завтра. А, это такая философия глубокая, я понял, хорошо. А сейчас в Киеве темно и режим зели. Ладно, так, тут проблема просто у человека в его вот написании, там, видимо, это диктовка, знаки препинания там, где не должны быть, и так далее. Вот ЧК пишет, причем тут потери мобилизации из-за численности ВСУ, уже говорили об этом. Добрый вечер, Георгий, пишет Алексей Чаркин. У меня с работы сотрудник ушел, созванивали с ним, он говорит, что из 130 в живых осталось 29. Это что, сотрудник куда ушел, что, где он и так далее. Интересно будет. Так. Тут продолжает человек, что-то он пишет про какие-то там проблемы с питанием. Разговор был не по поводу бронежилетов, а что-то... Ну, ладно, короче, хорошо, я понял. Такое бывает иногда, залетают в чаты, хорошо работают. Хотя, может, и нет. Не знаю, ну, поясните, что за человек, где, что, как зовут, может быть, напишите, почему нет. Знаете, что такое сильная экономика? Это 300 миллионов человек должно быть гражданами государства. Русь, Белая Русь и области окраины объединяются в единый экономический альянс, чтобы выжить, пишет Анна Топольская. Анна Топольская продолжает, в общем, прогнозировать немножечко будущее. Думаю, Путин теперь узнал много интересного про собственную армию. Не начав от СВО, так бы и пребывал в счастливом неведении, пишет Виталий. Может быть, да. Может быть, согласен, кстати говоря, здесь. Я абсолютно точно уверен, что узналось много всего нового. И будем надеяться, что оно теперь будет исправляться. Здесь даже тяжело как-то поспорить. Блев пишет. Кстати, продаю трешку в Мытищах. 75 квадратных метров, 10 миллионов рублей. Дом сдан в 2019 году. Я не знаю, хорошая цена или нет. Но ищите трешку 75 квадратов в Мытищах за 10. И знаете, что это слушатель радиостанции «Говорит Москва». И ее продают. Значит... Поехали дальше. Франк-Вальтер Штайнмайер выступал сегодня в Берлине с обращением к гражданам своей страны. Получается, это такое вот первое большое обращение политика после вчерашнего большого обращения Владимира Путина. И получилось действительно достаточно интересно. О чем говорил Штайнмайер? Главные такие тезисы. Он достаточно долго говорил, но вот если тезисно, Германия и Россия находятся в противостоянии. А старые мечты об общем европейском доме потерпели крах. Печальная правда такова. Мир вступает в фазу конфронтации. Германию ждут тяжелые годы. Мы должны стать конфликтными. Интересно, да? Нам не нужно военное оснащение, но нам необходим дух повстанчества. Ой, господи. Повстанты... Повстанцами хотят стать. Повстанчества... Не могу, слушайте, не, да, не подается слово. Ну ладно, вы поняли меня вообще. Германия переживает глубочайший кризис, вся наша экономическая система меняется. Согласитесь, интересно. Особенно про вот нужно стать конфликтными, но нам не нужно военное оснащение. Мир вступает в фазу конфронтации, и Россия теперь, значит, в противостоянии с Германией, больше нет никакого европейского дома, мечты потерпели крах. Признание кризиса, отрицание какого-либо сотрудничества с Россией, в том числе и в будущем, такое немножечко заглядывание в будущее про какое-то там, значит, становление конфликтными и при этом отсутствие военных амбиций. Вот что декларирует Штайнмайер в этой своей речи. Как вам кажется, вот задам вектор для нашего с вами обсуждения, относительно того, что это, мне кажется, просто самая жесткая речь из больших европейских политиков за последние 8 месяцев. Ни Макрон, ни Шольц, не кто-то там еще, вот прям настолько отрекаться системно, плюс еще и с каким-то планированием на будущее, отрекаться от России себе не позволял. Штайнмайер позволил. При том, что это тот самый Штайнмайер, которого оскорбляли всячески, что там только про него не говорили, но он все равно вот взял сейчас, например, приехал к Зеленскому спокойно, как будто ни в чем не бывало. То есть за что получил, на самом деле, от многих, в том числе уже то, что он терпило там и так далее, вот такие обидные прозвища. Как вам кажется, в реальности есть ли будущее у России вместе с Европой? Сотрудничество, дружба, какие-то совместные планы, торговля и так далее. Есть или нет? Насколько прав Штайнмайер? Давайте попробуем разобраться в этом. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция. YouTube-канал говорит Москва. Заходите, ставьте лайки, дизлайки под трансляцией программы «Отбой». И залетайте тоже, если вам удобнее, во ВКонтакте, либо в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Штайнмайер просто кукла, пишет Артем. Ему все в лицо плюют, а будущего с Европой нет. Пока у власти эти марионетки. Блев пишет, мой сосед ушел добровольцем на 3 месяца, недавно вернулся. Говорит, жалеет, что пошел, чудом выжил. Хорошо, ладно. Миша Николаев пишет, ливерная колбаса, реально. Ну да, вот ливерная колбаса, вся вот эта вот история. Но тем не менее, Штайнмайер свадебный президент, он ничего не решает, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да, но он фигура, так или иначе, к слову которого мы прислушиваемся, он большой политик Германии. Может быть, он ничего и не решает, но он здесь и не говорит о каких-то своих решениях. Он не говорит, я решил, что теперь будет так-то, 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 так-то. Нет, он говорит о том, что он системные вещи произносит, программные. Просто признает, то есть Германия теперь пойдет по другому пути. У Германии есть кризисы, большой кризис, серьезный кризис, который затронет вообще все сферы жизнедеятельности Германии. Он говорит об этом. Большие немецкие политики, например, канцлер, не заявляли так в открытую о кризисах, о том, что им надо быть там, конфликтными, но при этом они не хотят оружия. Шольц, наоборот, говорил про оружие еще недавно. Еще 8 месяцев назад он заявлял о том, что Германия будет выстраивать свою супер-пупер-армию. А президент Германии теперь говорит о том, что никакой армии у них вообще не будет. Они хотят быть повстанцами. Слушаю вас. Здравствуйте. Ваше мнение. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Дмитрий, Москва.
Здравствуйте, Дмитрий.
Знаете, вот я не могу избавиться от мысли по поводу того, что как бы мы ни старались понравиться Западу в то или иное время, да, всегда нас в каком-то смысле облапошивали, да. Если мы берем европейские страны, ну, больше половины этих стран в то или иное время шли на нас войной, желали нашей стране краха всяческого. Вот. И я ничего не имею против. Я понимаю, в каждой стране живут, что называется, обычные люди, которые также работают, которые переживают насчет там своих детей, не хотят никому зла, все это понятно. Но вот политический вот этот вот реал, да, он заставляет желать лучшего. Я ездил в Европу в свое время, да, вот как-то, ну, не по каким-то фешенебельным местам, по таким более скромным, но, тем не менее, как-то мне всегда казалось, что должен быть какое-то взаимодействие между народами, да, взаимопонимание. Старались и также и себя подавать. Разные бывали ситуации, где-то даже там пытались и ограбить, но всегда мы выходили, вели себя достойно, где бы ни находились. Запад, на мой взгляд, никак не может понять и уяснить, что мы умеем выживать. Причем в таких условиях, вот даже если брать там монголо-татарское иго, да, это было, ну, просто на грани, да, пока мы действительно с помощью моего тезки, небезызвестного Дмитрия Донского, да, мы потихонечку начали создавать, он тот, ну, то есть начинали наше государство выстраивать. А в той же Европе, видимо, еще когда-то вот, наверное, во времена Ивана Грозного, может быть, я не знаю, наверное, стало казаться, что мы претендуем на весь земной шар, вот, и постепенно вот как-то по спирали все это развивалось, не знаю, вот честно, мне бы, может быть, в глубине души хотелось, чтобы мы понимали с Западом друг друга, но я не готов отказываться от наших традиционных ценностей, от нашего восприятия вообще жизни, да. То есть мне вот эта европейскость, мне вот совершенно не нужно, вот честно. Я, как говорится, готов где-то потерпеть, где-то переждать. Если Родина позовет, что называется, ну, пойти и выполнить то, что от меня требуется. А вот как бы находиться в каком-то вот этом европейском веселье, покрытом вот этими, в кавычках, ценностями, да, я не буду сейчас их проговаривать даже, ну, да, не хочется вот, да, вот эту дичь говорить, да, все понимают. Но, тем не менее, наш президент, вот, я понимаю, ну, он не Господь Бог, но, тем не менее, то, как он, зная, что против нас будут санкции, будут ограничения и всяческие такие вот козни, он все равно отстаивает, мне кажется, нашу силу духа, наши те же ценности, да, и я беру не только вот, как говорится, ценности, связанные с семейными делами, ну и просто нас как людей, нас как нацию. Мне это всегда было близко. Я в те же 90-е, например, очень сильно не понимал, что нужно быть всячески, как говорится, учить английский язык. Я помню, нам говорили, учите, и тогда вы станете людьми. А если вы не будете, как говорится, знать там Англию вдоль и поперек или еще какие-то страны, ну, не с точки зрения географии, а с точки зрения, скажем так, оккультуривания, да, вот в этой их системе, то вы никогда никуда не пробьетесь, сейчас такое время, вот надо всячески вот ориентироваться на Европу. Я еще тогда не понимал, думаю, а где же наше-то все? Видимо, сейчас мы, к сожалению, в каком-то смысле, ну, получаем вот этот результат, то, что мы хотели понравиться, вот, но вместе с тем нас немножечко так облапошили. Вот был фильм у нас недавно, да, про сирийские события, там как раз вот те же американцы говорят, что когда русские поймут, что мы их обманули, нам придется уже не сладко. Дай бог, чтобы мы начали это понимать. Зла никому не хочется, вот честно, я не хочу, как вот те же американцы, сбрасывали бомбы там на Японию, ну, боже упаси, конечно же нет, но хочется вот просто, если бы они давали возможность выступать обычным людям, да, вот в своих конгрессах, хотелось бы просто вот конструктивно сказать, что, дорогие друзья, дайте нам, как говорится, развиваться в той парадигме, в которой мы хотим.
Они не собираются, да, никому ничего давать, не развиваться, спасибо, достаточно развернуто было, не собираются они никому ничего давать, потому что это не в их интересах. В первую очередь, если мы говорим про Соединенные Штаты Америки. Но сейчас давайте Соединенные Штаты отодвинем за скобки. Кстати, город начинает ехать чуть посвободнее, 7 баллов сейчас, на всякий случай. Давайте вот Штаты уберем. Давайте попробуем сосредоточить свое внимание исключительно только на Европе. Что мы имеем в графе Дано? Да, действительно, у нас всегда было огромное количество войн. Мы все тут друг с другом повоевали. Все повыигрывали, все попроигрывали по нескольку раз. Это правда. Но мы ведь живем на одном континенте. И мы здесь продолжаем жить все на одном континенте. Все рядом. Очень рядом. Был шанс у нас с Европой построить какое-нибудь интересное объединение от Лиссабона до Владивостока? Наверное, был. На бумаге. Говорили об этом лидеры, как европейские, так и российские? Да, говорили, и неоднократно. И мне кажется, что даже российские лидеры говорили больше. Что стало в итоге вот тем самым камнем преткновения, на ваш взгляд, как вам кажется? Потому что мне кажется, что помимо вот этих всех европейских ценностей, которые они так сильно продвигали, оказалось, что, ну, мне кажется, что главным камнем преткновения стало, во-первых, вранье, потому что те самые ценности, о которых шла речь, они немножечко не те, которые заявлялись. Если заявлялось там свобода мысли, свобода слова, вот это все. Казалось, что этого нет. А есть, наоборот, вот ценность какой-то, распущенность, ценность это вот уважение и воспевание всякой маргинальщины. Вот это да, это действительно есть. И даже не столько проблема конкретно в этом, то есть если бы вы говорили, что да, у нас нет никакой свободы слова, у нас все немножечко работает по-другому, никто бы не обижался, может быть, на это. Это даже не обидой надо называть, это просто вот вранье. А двуличность, лживость немножечко такая Европы, это раз, а два, несостоятельность, даже не самостоятельность скорее, вот так вот. Стало тем самым камнем преткновения. Оказалось уже давно, что на самом деле ничего общего у нас построить не получится. И сейчас надо отдать должное Штайнмайеру за то, что он честный. И вы мне много написали о том, что он там, вот Виталий Филипп писал, убежал сообщение, но я так на память, что он просто, ну, ни о чем, как политик, он ничего не решает, поэтому он может заявлять там все, что хочет. А тот же самый Шольц и Макрон, у них реальная власть, поэтому они чуть более осторожные. Да, но это все-таки, знаете, не Твиттер. Это обращение к нации, где человек признает, что его, ну, давайте цитату. По словам президента Германии, Штайнмайер объявил об эпохальном разрыве между ФРГ и Россией. По его словам, к этому привела военная спецоперация на Украине. Кроме того, она разрушила мечту Горбачева об общем европейском доме. Это также погрузило нас в Германии в другое время, в неуверенность, которую мы считали преодоленной. Это, кстати, всем тем, кто говорил, что в Европе там все в порядке. Вот на этой неделе мы с вами много из этого всего обсуждали. Которую мы считали преодоленной. Время, отмеченное войной, насилием и бегством, беспокойством о разрастании боевых действий до пожара в Европе, сказал Штайнмайер. Серьезные заявления. Не надо недооценивать. Вот слишком много порой наделяете властью людей, которые абсолютно точно ей обладают, и слишком недооцениваете тех, кого бы не стоило недооценивать. Да, действительно, у него мало там полномочий, но он может, как минимум, выступать вот с такими программными историями. Я думаю, что он недалек от истины. Он честный с немцами. Первый за долгое время, кто там с ними честен. Он говорит, что будет тяжело. Он честно говорит о своем отношении к России, о том, как Германия относится к России. Это честно, по крайней мере. И дает какие-то прогнозы на будущее. Кто там мечту ему разрушил? Это когда газопровод взрывали, пишет Андрей. Да, в том числе и тогда, и когда Германия это все схавала. И он, возможно, когда говорит о том, что надо быть повстанцами, он ведь намекает, я, по крайней мере, так интерпретирую. Повстанцы эти будут сражаться с кем? В первую очередь, Германия должна будет сражаться с кем? Ну так вот, не в открытую, а из-под тишка. Ну ведь с теми, кто взрывает газопроводы, которые выгодны Германии. Ведь с теми, кто заставляет Германию платить по счетам, которые ей невыгодны. Отдавать оружие, которое она не хочет отдавать, потому что Германия собирается строить свою собственную суперсильную армию. Ну как, собиралась еще недавно. Возможно, вот с этим, с людьми, которые заставляют Германию действовать против ее собственной воли. Ну и подозреваю, что на самом деле не любовь к России, она тоже искренняя. Выгода выгодой, но похоже на то, что Штайнмайер, когда говорит о том, что вот это концептуальное расхождение, он честный. Я ему, по крайней мере, верю. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Георгий, ну а кто такой Штайнмайер? Он что, политику Германии, что ли, определяет? Он в данном случае выступил как фиксатор. То есть, что он говорит-то? Германия и Россия находятся в противостоянии. На милость Америку открыл. Германии там ждут тяжелые годы. Да и понятно. Переживает глубокий кризис. Да, все мы об этом знаем. Мир вступает в фазу конфронтации. Да у Путина язык уже опух от этого. Отсутствие военных амбиций у Германии. Да кто он такой, что определять, есть амбиции у Германии военные или нет. Не он будет решать. Это фиксатор. А реально-то что? Путин в своем выступлении-то дал четкий посыл, из которого следует, что Россия никогда не имела, как он сказал, там, злобных намерений в отношении Европы и Соединенных Штатов. И у нас в Европе много друзей и сторонников, это же прямой намек, так что мы готовы к сотрудничеству. Более того, вот сейчас уровень заполненных подземных хранилищ природного газа в Евросоюзе 95-96%. Это вблизи исторического рекорда, как говорят эксперты, 97,8%. А откуда взялся газ-то? Что, с Америки, что ли? Да от нас и пришел туда газ, все за кулисами решается. То есть спецоперация идет, а бизнес, извините, есть бизнес.
Угу.
Нам выгодно иметь дело вообще-то не с Европейским Союзом. И это Лавров говорил там где-то полгода назад. Нам, мы можем иметь и стараемся иметь дело с каждым европейским государством, кто с нами хочет и понимает, что надо сотрудничать, в отдельности. К этому и стремиться. Если Европейский Союз развалится, так нам от этого только лучше будет.
Это да, здесь спорить бесполезно. Спасибо, Сергей Алексеевич, это действительно так. По отдельности с ними разговаривать намного легче, чем со всеми вместе, особенно с такими персонажами, как Урсула фон дер Ляйен. Это да. Виталий пишет, мне очень нравится Европа. Такое вот сообщение. Никогда ничего плохого в свой адрес не слышал и не видел там. А объездил я ее почти всю и не раз. Всегда гостеприимные и дружелюбные люди. И, кстати, именно в Германии. Кто-то сказал, что ему не нравится Европа. Просто, по-моему, вообще про другое сейчас говорим, Виталий. Здесь речь не об этом. И Европа, она очень разная. И есть Европа там, Испания это Европа, и Чехия это тоже Европа. Я вам больше скажу, ну, чисто географически Белоруссия тоже Европа. Вы, наверное, имеете в виду Европейский Союз. Немножечко другое, но тогда там про Чехию и ту же самую Испанию все равно подходит, и там очень разное отношение к русскому человеку. Сейчас не знаю, ну там вот еще за год до пандемии точно абсолютно, или там в 2020 году, я последний раз просто был в 2020 году. Но здесь речь не о том, нравится или не нравится. Это вообще сейчас не про это разговор. Мы сейчас говорим о том, как нравимся ли мы им. И да, Штайнмайер действительно, он ничего не решает. И кто он такой, чтобы определять? И он фиксатор. Здесь я согласен с Сергеем Алексеевичем. Ну, просто это первый раз зафиксировано официальным европейским политикам на таком уровне. Когда мы говорим, что Путин уже язык сломал об этом, обо всем говорить, так там никому не... Там не показывают Путина. В таком количестве. Он там не ломает им язык. В Германии. В Германии многое из этих вещей вообще на повестке дня не стоит. Очень сильно удивитесь, если вы посмотрите, что там, о чем вещает Deutsche Welle, если владеете немецким языком. Или там какую-нибудь немецкую, там, Шпигель какой-нибудь почитаете. Сильно удивитесь. И поэтому заявление вот от такого политика, от уровня такого политика, от такого, как Штайнмайер, говорит о том, что они, по крайней мере, признают и начинают давать какой-то отчет своим людям. Вот насколько немцы согласны с этим жить, это вопрос. Вот тут мне присылает тот же самый Виталий сообщение, типа переписку какую-то от с какой-то подругой его, где он спрашивает как раз, согласны ли с этим немцы. Она пишет, да, они очень сильно согласны, потому что ассоциируют Россию с фашистской Германией, которая на самом деле нацистская. Ну, да это ладно. Это такое упущение. Это я не знаю. Я не читал какую-то социологию, с немцами, честно говоря, не общался. Не знаю, согласны или нет. Но что-то мне подсказывает, что согласны. Нормально. Это просто ближайшее наше будущее. Россия и Европа не просто конкуренты, не просто не союзники, враги и соперники. И это надо на самом деле признать и там, и здесь у нас. И тогда будем как-то реалистичнее смотреть, в том числе и на наше будущее. Сейчас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, сегодня 28 октября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Тига-799 сообщает, что сейчас в мега-белой даче идет эвакуация. Сейчас будем разбираться тоже новостникам нашим. Надо рассказать, пускай посмотрят, что там с мегой белая дача. Ну, имейте в виду, если вдруг туда собираетесь, может быть, надо как-то маршрут свой скорректировать. Кстати говоря, 6 баллов, Москва начинает потихонечку перемещаться с нормальной скоростью. Всех вас и поздравляем с этим. Андрей Бу пишет, Deutsche Welle заблокирована в нашей стране Роскомнадзором. Да, и хорошо, что Deutsche Welle заблокирована в нашей стране Роскомнадзором. Это прямо очень хорошая новость. Ну как, новость. Решение было хорошее. Козьей мордой пишет Германия, еще как показывать выступление Путина, не вводите в заблуждение. Вам нужно... Там нет прямой трансляции всех выступлений. Вам могут показать выдержку. Вам могут показать выдержку с комментариями. Но там нету, там не представлена точка зрения России в таком масштабе, в котором она представлена у нас. Она там есть в интерпретации. Вам в Германии рассказывают вот очень даже официальных лиц о том, что русские солдаты насилуют, поэтому у них есть Виагра там в наборе всегда с собой. О том, как издеваются, казнят людей, расстреливают их, насилуют, расстреливают и мучают, пытают, а потом они идут, голосуют, там вот такое рассказывают. И этого достаточно много. Я просто сам периодически приходится с этим сталкиваться и смотреть на эту, на всю историю, в том числе на тот же самый Deutsche Welle, конкретно такой немецкий, не на русском языке, а именно немецкий, рассчитывая на немцев. У нас был другой, у нас был на русском языке. Это рассчитывая на русских. Поэтому это не считается. Мало того, что вся Европа разная, так и люди в каждой стране тоже разные. Все зависит от того, на кого нарвешься. За время работы в Чехии и Словакии, это Дропек Сергеевич пишет, в Чехии и Словакии 2009-2013 год я тоже почти всю Европу объехал. Например, не встречал бытовой русофобии в Польше на чемпионате Европы и в Прибалтике, зато встречал ее в Западной Белоруссии. Чехии и Венгрии, которые сейчас к нам очень даже лояльны. Все исключительно зависит от людей, которых ты встретишь. Да, конечно, да, это все правда, зависит все от людей. И вот правда, кроме того, что сейчас на самом деле от людей не зависит вообще ничего. И я имею в виду политику европейских государств. Напомню, говорим о том, что Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с таким с объявлениями, с речью, да, с обращением к немцам, где заявил, что Германия и Россия находятся в противостоянии, старые мечты о европейском доме потерпели крах, что Германия теперь вообще уходит куда-то в повстанческое направление, что они должны стать конфликтными, но им не нужно военное оснащение, что мир вступает в фазу конфронтации, и что Германия переживает глубочайший кризис, вся их экономическая система меняется. Пытаемся с вами прикинуть, ждет ли какое-то светлое будущее Россию и Германию вместе. Россию и Германию, Россию Европу, Россию, Европейский Союз. Есть ли у нас будущее вместе? Будем ли мы сотрудничать? Будем ли мы дружить, когда все закончится? Возможно ли это вообще в принципе? Или нет? Действительно, мир вступает в какой-то новый этап своего развития, и мы расходимся, как в море корабли, и официально признаем уже без каких-либо заигрываний, что и ты нам не друг, ну и я тебе не друг, и вообще мы больше не друзья, мы вообще скорее враги, чем друзья. 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Да, добрый вечер.
Добрый.
У меня хороший знакомый, очень, скажем так, почти друг, живет в Германии. И вот по поводу вот этой выступления Штайнмайера. Штайнмайер фактически озвучил те мысли, которые сейчас у каждого немца в голове. Mm-hmm. И он сказал то, что и хотел сказать, и о чем он думал. Не будет больше безвизовых поездок, не будет больше обычного нормального общения, значит, экономическом плане будет все более жестко и расчетливо. Да, они не собираются впрямую воевать сейчас, поскольку им это просто невыгодно, не нужно, и как бы есть Америка, в конце концов, для этого, которая поставляет. Но речь о том, что действительно Россия в том смысле, в котором она двигалась последние, допустим, 20 лет, да, вступая во все эти европейские институты, о том, что она прекратила движение и сейчас идет все, маховик идет в обратную сторону, вот эту мысль простую Штайнмайер и пытался, и, в общем-то, достаточно четко довел до немецкой аудитории.
Ну, то есть, ваш друг в Германии, он, в принципе, говорит, он подтверждает то, что немцы реально вот они так думают.
Дело в том, что немцы с сожалением так думают, понимаете, потому что они ведь на самом деле-то рассчитывали на то, что действительно вполне возможно, что все будет хорошо и что как бы никаких вопросов нет, и тут вдруг для них, то это для нас так-то как гром среди ясного неба, а уж для них-то это, понимаете, которые они так там, же большинство не так глубоко знают, да, даже вообще взаимоотношения России, Украины, они над этими не задумывались. С их точки зрения, Украина 20 лет уже отдельное государство со своим гимном, флагом, избранным президентом, понимаете? Uh-huh. И Россия такое же государство.
Uh-huh.
Значит, Украина стремящаяся ближе к Европе, стремящаяся в Европу государство. А Россия это такое, ну, как бы получается, такая страшилка, да, когтистый медведь, который ее туда не пускает. Uh-huh. Причем достаточно агрессивно. То есть вот о чем идет речь. Речь идет о том, что фактически о железном занавесе, наверное. Uh-huh. Вот о чем идет речь.
Uh-huh.
Вопрос, насколько мы там с ними близки или не близки. Понятно, что прошлое у нас разное было общее, да. Но я вообще всегда с большой, с критической очень, скажем так, у меня было отношение о немецко-российской дружбе. Да хотя бы пока существует Кёнигсберг, понимаете, и он называется Калининград. Ну, немцы не забудут этого. Uh-huh. Я просто давным-давно как-то с немцами беседовал. Очень милыми сидели здесь у нас на конференции врачи.
Да.
Ничего страшного, все было прекрасно. Мы разговаривали обо всем хорошем. Пока они не выпили, и молодой немец вдруг на ровном месте, значит, разговорили о параде Победы и о том, как фашистские знамена бросали к мавзолею. Понимаете? Mm-hmm. И он вдруг эту тему сам озвучил, при том, что как бы ему-то уж чего, ему там 30 лет не было. И сказал, что Германия этого никогда вам не забудет, и ни один немец. Потому что эти знамена были фашистские.
Угу.
Поэтому я...
Верю, охотно верю.
Критично очень относился к российско-германской дружбе. Ну, а то, что мы, допустим, не будем в Европе, я даже не знаю, хорошо это или плохо. Я лично, как бы, ну, не сильно... Я бывал, конечно, там, ну, это не мое. Мне лично там жить.
Но ну, понятно. Для немцев, жить для это немцев, конечно, другое, да.
Для них, понимаете, для них на Востоке появилась черная, мрачная, страшная туча,
угу,
которая теперь представляет угрозу. Вот так это все воспринимается. И если мы говорим о каком-то, ну, скажем так, сотрудничестве, да?
Да.
Сотрудничество, оно же подразумевает, ну, взаимовыгодность какую-то. Вот да. Мы должны опять-таки задать два вопроса. Что Европа может дать России? И что Россия Европе? Когда у нас говорят о сотрудничестве, то у нас обычно это подразумевается так. Да куда они денутся без нашего газа? Ну, это не совсем то, что мы называем сотрудничество. Это, знаете, это такая... Это зависимость, в принципе. А вот выпусти нас туда, и тут полстраны, понимаете, обоснуется в Испании. Поэтому... Вопрос очень непростой. Несмотря на, опять-таки, все их ценности, которые у нас выпячиваются, и у нас, вот, вы знаете, я же тоже там бывал, у нас послушают, так там гомосексуалисты, педофилы и прочее чуть ли не на каждом углу ходят. И, в общем, почти пол, чуть ли не пол страны. Ну, вы же тоже знаете, ничего подобного там нет. Это вообще глубоко пуританское, гораздо более пуританское, чем мы, наверное, общество.
И такая же песня в Америке. Нет, здесь я, конечно...
В Америке, вот... это уж там-то, понимаете, когда там рассказывают о параде гомосеков.
Да, да. Нет, ну вот тут, а я, вот тут я не могу с вами согласиться. Да, я не просто там был, я там даже пожил немножечко. Поэтому, ну, это на самом деле можно опустить, вот по поводу там, как гомосеков. Вот гомосеков мы пока, гомосеков опустим. Звучит как-то совсем двусмысленно, по-моему, да? Какая-то такая фраза получилась. Я все, тут два дня у меня была эта тема в таком шорт-листе, да, на эфир. Ну, так мы до нее не добрались. Может быть, завтра немножечко с налетом информационного десерта в рамках программы «Бабафом» дойдем до этой истории. Ну, а может, и не дойдем. По поводу, значит, я просто... Мне очень интересно реальное мнение европейцев. Объясню, почему именно обычных, простых европейцев. Потому что как это выглядит с нашей точки зрения отсюда, да, из России? Есть Европа, которой очень-очень-очень выгодно покупать российский газ. России очень выгодно этот газ Европе продавать. А России очень выгодно торговать с Европой всякими разными штуками. Точно так же, как и Европе, очень выгодно торговать с Россией разными штуками. Вообще... По факту, если абстрагироваться от каких-то левых нюансов и исходить только из экономики, Европа и Россия созданы друг для друга. Вообще, мир, дружба, жвачка на всю жизнь. Но так оно особо не получается, потому что есть те самые нюансы. Есть история взаимоотношений, всякое разное. И вот тут, пожалуйста, вот я уверен, что у многих немцев есть ощущение такое по поводу Калининграда и по поводу знамен, и по поводу всего остального. И я, честно, вообще не верю в вот это вот такое... Мы настолько раскаялись, что прям невозможно. Не верю в это раскаяние. Всеобщее, полноценное, невероятное раскаяние. Я не верю. Ну, это моя точка зрения. История есть. Есть просто вот ценностная разница. Она тоже существует. То есть, что... Русскому хорошо, то немцу смерть. Это не просто ниоткуда взявшаяся фраза, ни к чему не относящаяся. Это не так. Это все основано на огромном количестве вещей. И это тоже правда. И Европа, она разная, и с этим тоже это связано. И многие страны, на самом деле, внутри Европы-то тоже друг друга не особо понимают. То есть между, там, я не знаю, между итальянцем и каким-нибудь... Да тем же самым немцам, там же пропасть, на самом деле. Особенно каким-то южным итальянцам из Неаполя и немцам из Мюнхена. Это абсолютно разные люди. И отсюда вырастает вот желание понять, как чувствуют настоящие обычные те же самые немцы, итальянцы и так далее. Потому что если они чувствуют так же, как говорит Штайнмайер, это даже, ну, это хорошо, если мы будем это понимать. Тогда мы поймем, как, в принципе, действовать и как рассуждать относительно, от чего отталкиваться. Я допускаю, что они действительно так и думают. Допускаю. И ничего против, на самом деле, сильно не имею. Пускай. Я просто хочу вот правду знать. Мне очень интересно. Нет, завтра у нас сказ про поезд до Парижа, пишет Виталий Фили. Это правда. Да-да-да. А вы знаете, что если государство оберегает нацию от чужих влияний, то это один из признаков фашизма. Так, Настасья, ладно, я вот что-то понял, вы какую-то левую тему мне гоните уже второй день. А вы знаете, какой-то фашизм, не фашизм. Мне никто нацизм от фашизма отличить не может. И потом начинает мне вот это, про все здесь рассказывать. Не хотел бы я дружить с Китаем и Турцией вместо Европы. Мне лично такие друзья не нужны. Может быть, да, может быть. Может быть, кому-то европейцы, в принципе, ближе. Хотя на самом деле, вот по личному опыту могу сказать, мне европейцы, ну, там, например, испанцы, не так уж и близки. Я бы даже сказал, что они мне вообще не близки. Я среднестатистического испанца не понимаю ровно так же, как среднестатистического китайца, наверное. Про китайцев точно не могу сказать, просто потому что с испанцами у меня больше опыта общения. Или итальянцы. Итальянцы тоже достаточно от нас далеки. Очень сильно далеки. И очень сильно непонятно. Мне кажется, что американцы нам намного ближе и понятнее, чем большинство европейцев. Поэтому вот эти рассуждения, какие кому друзья нужны, ну, это у всех свое. У меня вот такая точка зрения. Это мы говнюкам никогда не забудем, как они рушили наши города, убивали наш народ. Они как были, так и остались фашиками, пишет Виталий из страны ОС. А что они хотели про знамена, пишет Олег К. Они, как любому проигравшему, вот просто представьте себя на их месте. Вот вы проигрываете. Вам приятно признавать поражение? Когда не просто вас заставляют признать поражение, вас еще заставляют каяться постоянно. И постоянно о вас рассказывают как не о просто тех, кто потерпел поражение, а как о самом ужасном зле в истории человечества, которое потерпело поражение, сокрушительное, вас уничтожили, размазали. И заставили извиняться. Не просто заставили извиняться, но и заставили слушать рассказы о том, как вас заставили извиняться. И это постоянно вам капают и капают. А вы, между прочим, проигравшие. Вам должно быть обидно. Ваши знамена там сжигали. И все вокруг гордятся этим. Итальянцам что-то никто не вспоминает. Вон рядом есть итальянцы. Да, союзники. Ну и вабене. Мама мия, понимаете? Пускай макаронники, господи. А немцы, да, немцы прямо они каются постоянно. Им все это припоминают. Может быть, испанцам кто-то это припоминает? Франко там. Ну, это, конечно, немножко был, мягко говоря, не тот уровень, но тем не менее. Нет, никто особо им ничего не вспоминает. А, Испания, что это? Это у нас пляж, море, там, и футбол. Вот с чем ассоциируется Испания. А Германия до сих пор у всех ассоциируется с нацистами. Я думаю, вам бы тоже было неприятно. Просто по-человечески. Они должны это помнить. И должны не хотеть, чтобы им постоянно это вспоминали. Им должно быть неприятно от того, что им все время вспоминают, как они разгромно проиграли, находясь в шаге от мирового господства. Просто по-человечески, если рассуждать. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в эфире. Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот все эти разговоры, когда я слушаю, думаю, что здесь все-таки больше, про принципы или про деньги? И мне кажется, что признание вот, ну, объективной реальности, по крайней мере, как мы ее воспринимаем, вот, ну, это означает, что надо размораживать активы России, надо компенсировать потери там за Северный поток и так далее, и так далее. И даже там, например, там выступить и сказать, что да, действительно, там Россия во многом права, да, ну, для меня абсолютно права, ну, пусть для европейцев во многом права, это выступить против США, против позиции США. И поэтому никто на это, ну, при всем желании они не могут на это пойти. И про восприятие еще, ну, я уже там человек там уже за 40, вот, а у нас была девчонка, молодая сотрудница из Израиля. Вот, и у нее было достаточно негативное отношение, и одной из главных мыслей, что нужно заниматься, обустраивать свою родину, а не решать проблемы чужих людей. И я говорю, ну как же, вот смотри, во время Великой, ну, перед Великой Отечественной войной, да, вот был пароход, ну как я там слышал, вроде это все правильно, да, там транспорт, который приехал в Америку, беженцы там из Германии, евреи, Америка их не приняла, эти люди потом умерли. Вот, и она сказала, что она может понять Америку. То есть, как, ну, для меня это только одно, что для людей бабло важнее принципов. И когда так, ну, тогда можно оправдать что угодно.
Ну, для всех людей, спасибо, для всех людей по-разному. Для кого-то бабло, для кого-то принципы. И вот сейчас мы, собственно, и прощупаем Европу, называется, на вшивость. Они говорят, что им важнее принципы. И, наверное, сейчас, на самом-то, принципы у них могут быть свои. Да, у всех свои принципы. Они могут быть нам непонятны. Они могут на самом деле выглядеть для нас, как будто выстрелы себе в ногу под диктовку хозяина из-за океана. Оно так и на самом деле и есть. Но если это их принципы, то, ну, а кто мы такие, как бы, да, чтобы как-то с этим спорить? Ну, вот у них принципы выглядят так. Они готовы стрелять себе в ногу под руководством хозяина из-за океана. Может быть, нам просто надо допускать вероятность того, что европейцам может это нравиться, свой колониальный статус. Они могут быть искренне согласны с американцами. Мы же просто когда рассуждаем, вот, Европа не самостоятельна, Европа не может себе ничего позволить, все им надиктовывает Америка. Давайте допустим на секундочку, что да, это все оно так, но Европа и не хочет себе ничего позволить. Они совсем согласны. Ну, есть же такая вероятность, правильно? Конечно, это не исходит из вот речи Штайнмайера. Там он говорит как раз о том, что какой-то партизанщина какая-то будет у них развиваться, что они должны быть стать более конфликтными. Это, конечно, намекает на то, что вот этот уровень несогласия с Соединенными Штатами, он достаточно высокий, и надо научиться как-то противостоять им. И, кстати говоря, отсюда и история с тем, что Шольц и Макрон думают, как бы там какую-то торговую войну со Штатами начать, потому что их тоже не устраивает политика Соединенных Штатов, которые их во всем прогибают. Это тоже сегодняшняя новость. Шольц и Макрон, как два лидера, которые отвечают за все, в принципе, благополучие Европейского Союза, недавно общались там на протяжении нескольких часов друг с другом и принимали те или иные решения. Стратегию так точно вырабатывали. Может быть, они и не согласны, а может и согласны. У них свои принципы, они есть. И абсолютно точно, может быть, эти принципы про деньги, а может быть, про какие-то убеждения. Вот мы и проверим в ближайшее время. Посмотрим, будет ли Европа с Россией рано или поздно, вот в какой-то, там, я не знаю, на протяжении ближайших 10-15 лет, как будут развиваться наши взаимоотношения, или нет, или уже все, разбежались, обиделись, воюем. На разных там, не обязательно оружием, экономически, еще как-то. Все просто, враги видеть друг друга не можем. Я, честно, даже не знаю, на что поставить, потому что может какой-то другой политик прийти, и все это может поменяться. Но, с другой стороны, если так думает народ, то какой бы политик ни пришел, он будет относительно своего народа плясать, правильно? Мне кажется, не хватило смелости и открытости, особенно со стороны Европы. Мы вполне могли построить тот самый дом. Но, видимо, какие-то мифы про страшного Ивана, который захватит Париж и Вену, на гнедом медведе возымели верх. О чем мы говорим, если 25-20 лет ездили по визам? Да, их получить было легко, но виза — это преграда, символ какого-то забора между нами и ими. И так действительно оно и было. И полностью согласен я с Виталием здесь. Я уверен, что у нас было желание построить тот самый европейский дом, было желание дружить, мириться, сотрудничать. Мы с уважением к ним относились, во многом даже с таким пиететом, с воспеванием к той самой Европе. К нам так никогда не относились. Визы, может быть, да, может быть и преграда. Вполне себе. Сейчас эта преграда окончательно выстраивается. Ну что, значит, вот новый мир. Собственно, мы в него вступаем. Мы еще пока только прощупываем почву, на самом деле. Мы еще в самом начале этого процесса. С каждым днем все интереснее и интереснее становится, согласитесь. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем спасибо за то, что были сегодня здесь с нами. Услышимся с вами завтра утром в эфире программы «Бабафом». Это ее неофициальное название, но тем не менее оно мне нравится. Сейчас у нас будет рубрика «Анатомия Москвы». Всем счастливо.